Нижний Новгород на волнах радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Казаковцев. Рядом со мной, за другим микрофоном, политолог и кандидат философских наук Александр Суханов.
Добрый день, Алексей. Добрый день, нижегородцы.
Вчера в Нижнем Новгороде прошли дни памяти Бориса Немцова. Одиозный политик, неоднозначная фигура. Вот 5 лет прошло со дня гибели этого... Это яркая фигура.
Я бы, наверное, Алексей, тебя немножко поправил. Не одиозная, а неординарная и неоднозначная фигура. Одиозным, наверное, нельзя его назвать. Во-первых, потому что это наш первый нижегородский губернатор нынешнего времени. Потому что он был вице-премьером правительства Российской Федерации.
Но затем-то он кем стал?
Затем он стал, условно говоря, лидером оппозиции. И, наверное, можно порассуждать о том, почему это произошло. Но, наверное, мы не будем сегодня делать этого. День памяти есть день памяти. Наверное, всем, кто его знал лично, а мне посчастливилось с ним и общаться, и знать его, вот, наверное, подтвердят, что он был, во-первых, очень открытым человеком, во-вторых, он был достаточно прямым. Он старался никогда не врать. Он говорил то, что думал. Не уходил как политик от каких-то сложных проблем и вопросов. От журналистов не бегал. Все журналисты, которые с ним в тот период времени работали, в один голос до сих пор продолжают вспоминать и жалеть о том счастливом журналистском времени, когда в кабинет губернатора можно было попасть в удобное для и тех, и других время по любому вопросу. Вот. Времена меняются. Сегодня, конечно, сложнее работа со СМИ. И я ничего не буду говорить, что сегодня там хуже или сложнее получить мнение губернатора по тому или иному вопросу. Сейчас не работаю как журналист. Вот. Но знаю, что Глеб Сергеевич старается не уходить тоже от острых вопросов. Так вот, Борис Ефимович, будучи первым таким вот народным, если можно сказать, губернатором Нижегородской области, ну, сделал немало для города и области. Во-первых, при нем о городе и области узнали за рубежом. До этого этот город был закрыт, мы знаем. До этого это был город Сахарова, который отбывал здесь ссылку, как всем известно. А при Борисе Ефимовиче он стал городом Немцова. Он стал окном, витриной российских реформ со всеми теми надеждами, в которых жили россияне того периода, начала 90-х. Это потом ситуация стала изменяться. Это потом появились, как говорится, определенные сомнения в правильности выбранного пути. Но в тот период времени, романтический период, на волне революционного вот этого подъема, это было время романтиков, оптимистов, и Немцов олицетворял это время.
Ну вот с вашей оценкой вполне солидарен почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков. Давайте послушаем.
Давайте послушаем.
Немцов нам, придя к власти в качестве губернатора, продемонстрировал именно эту преемственность. Продемонстрировал, потому что в его правительстве или тогдашнем администрации в большинстве оказались хорошие, профессионально подготовленные кадры облсполкома и, что самое главное, областного комитета партии. Партии, с которой он боролся. Поэтому он нам продемонстрировал образец преемственности. Очень сложный период. Смена строя.
Ну и тогда уже вдогонку и мнение первого мэра Нижнего Новгорода Дмитрия Беднякова.
Да, ну можно и Дмитрия Ивановича послушать.
День памяти Бориса Немцова. Вот это для нас, для всех очень важное событие. Это день такой памяти человека, который сделал очень много для Нижегородской области, много позитивного. И все личное должно быть отброшено. Он был впереди всех, он был заводилой, его слушали, на него обращали внимание. И при этом завидовали, потому что многие говорили, он может, а вот у меня слабо, что называется. И этим он привлекал и был любим поэтому многими, очень большим количеством людей.
Ну, насколько я знаю, Дмитрий Бедняков и Борис Немцов, это была такая тесная связка, которая руководила городом и областью с начала 90-х годов.
На первоначальном этапе, безусловно, но учитывая, что времена были тяжелые, особенно с точки зрения финансовой, бюджетной составляющей, то, естественно, на определенном этапе стали возникать противоречия в работе губернатора и мэра. Эти противоречия сталкивались с тем, с чем, наверное, всегда сталкиваются до последнего времени, сталкивались с одним и тем же вопросом – как делить бюджет? С одной стороны, город – основной бюджетообразующий элемент областного бюджета. Большая часть бюджета формируется в Нижнем Новгороде. Но при этом Нижний Новгород и поглощает большую часть бюджета. В результате остальным субъектам области бюджетных средств недостаточно. И каждый губернатор решает задачу, какие средства изъять из городского бюджета в пользу области, в пользу развития. Там же тоже живут люди, такие же нижегородцы, и они тоже хотят жить хорошо. Они тоже хотят, чтобы у них были дороги, больницы, чтобы у них были хорошие школы, чтобы у них были дворцы культуры, там прочее, прочее, прочее. Вот. Но этих на всех, вот того бюджета, того периода времени явно не хватало. Поэтому и возникли противоречия. Дмитрию Ивановичу хотелось в город вложить больше средств и решить проблемы для горожан, он отвечал за этот город. Борис Ефимович отвечал за весь регион. И поэтому он с высоты своего областного видения вынужден был вступать в противоречие и доказывать Дмитрию Ивановичу, что средства нужно уступить. Возникло конфликт, который перерос уже в личностные взаимоотношения, но результат известен. Дмитрий Иванович ушел с мэров, а через какое-то время и Борис Ефимович уехал в Москву, в правительство Российской Федерации.
Как мы знаем, Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года в центре Москвы. Фигуранты дела об убийстве получили от 11 до 20 лет колонии. Вчера в столице Приволжья почтили память первого губернатора Нижегородской области. На Театральной площади установили фотографию Немцова, которую все желающие смогли возложить цветы. Кстати, и на заседании законодательного собрания губернатор Глеб Никитин предложил почтить память Немцова минутой молчания.
Ну, я исхожу из того, что по мере того, как мы удаляемся от даты гибели Бориса Ефимовича, мы все в большей и большей степени начнем осознавать исторический масштаб этой личности, и все наносное будет отсеиваться. Вот. И благодаря этому останется действительно то, что останется в истории. Кем он был? Бунтарем, революционером, первым губернатором или просто хорошим человеком. Это покажет история. Давно и хорошо известно, что чем раньше людям после смерти ставится памятник, тем быстрее его потом сносят. Поэтому дольше стоят те памятники, которые поставлены не по свежему следу горя, скорби и так далее, а которые поставлены с осознанием именно исторически отсеявшегося позитивного от этой личности в истории. Поэтому я думаю, что память о Борисе Ефимовиче никуда не уйдет, мы будем и вспоминать и помнить о нем. Я думаю, что через какой-то период времени наверняка появится и памятник и сквер имени Бориса Ефимовича. На сегодняшний день проблема заключается в том, в чем сам Борис Ефимович не виноват. Проблема заключается в том, что его имя активно используют. Во-первых, за рубежом, называя улицы и площади, которые прилегают к российским посольствам, его именем.
В Польше, насколько я знаю, совсем недавно, тоже то ли площадь назвали его именем, в Вашингтоне тоже площадь.
Это делается демонстративно. А вот когда идет такая демонстрация с явно провокационными целями, это не есть хорошо, в том числе и для самой памяти Бориса Ефимовича. Поэтому я бы сказал, что действительно Борис Ефимовича, он нам дорог. Мы его должны помнить, мы его должны чтить, и мы должны подумать, как память увековечить о нем таким образом, чтобы через какое-то время ближайшие наши потомки не сносили памятников.
Ну, а что бы вы сказали критикам Немцова?
У критиков Немцова тоже, наверное, какие-то основания для этого есть, потому что Борис Ефимович, я уже в одном из комментариев говорил, не был человеком системы. Он пришел не из системы в управление, И сегодня Александр Алексеевич об этом сказал. С другой стороны, он не сумел вписаться в эту систему. Он был слишком свободолюбив и слишком, как точнее слово подобрать, самостоятелен. Он не мог кому-то подчиняться органично. Вот это его свободолюбие привело к тому, что он не вписался в систему. Вы посмотрите, многие его современники вписались в систему и сегодня спокойно там работают. Борис Ефимович оказался не таким.
Продолжим буквально через пару минут. Не переключайтесь.
Горький Сити.
Это программа «Горький Сити». Обсуждаем самые значимые и заметные события Нижнего Новгорода и региона за минувшую неделю. В студии Алексей Казаковцев и политолог Александр Суханов. Вчера в законодательном собрании прошло заседание. Депутаты приняли ряд решений, но в среду прошло заседание депутатов городской думы. Там тоже было много чего интересного.
Ну, я, наверное, скажу таким образом, что действительно на заседании Заксобрания, например, был утвержден первый вице-губернатор Евгений Люлин. Был утверждены изменения в областной бюджет на 2020 год. Были перераспределены определенные средства в пользу социальных программ для региона. Ну, еще целый ряд решений были приняты, которые для региона важны, значимы и правильные решения. С другой стороны, мы понимаем, что сегодня заседание городской думы на сегодняшний день оказалось более интересным с точки зрения его рассмотрения, поскольку, во-первых, до выборов в городскую думу остается все меньше и меньше времени. Сейчас уже меньше 200 дней. Поэтому идет не всегда видимая борьба, уже начинается за участие в выборах и за победу на этих выборах. Поэтому заседание городской думы тоже в какой-то степени отражает вот это стремление депутатов показать себя активными, социально ориентированными и защитниками нижегородцев. Очень зримо. И поэтому вопросов было много, но я начну с основного. Как всегда, любой основной вопрос – это вопрос денег, вопрос бюджета.
Это вопрос бюджета. Да. Давайте послушаем главу города Владимира Панова. Он как раз кратко высказался по поводу изменений.
При поддержке губернатора нам дополнительно выделили субсидию на общественное пространство города 200 миллионов рублей. Нам передали субсидию в общей сумме 57 миллионов. Это уже на подготовке к празднованию 75-летия. Это очень важная поддержка города. Будем приводить в порядок захоронения памятные места. Их у нас сейчас вот в перечне подготовки 39.
Вот исходя из того, что сказал Владимир Александрович, из того, что мы знаем по результатам заседания, мы можем сказать, что благодаря тем изменениям, которые были внесены в бюджет города, он из профицитного, каким он был утвержден в конце прошлого года, он стал дефицитным. Дефицит составил где-то 175 с небольшим миллионов рублей. Небольшой дефицит, надо честно сказать, но дефицит есть дефицит. За счет чего этот дефицит образовался? Ну, за счет того, что увеличились расходы, прежде всего. Расходы имеются в виду какого плана? Прежде всего, расходы на программы, которые запущены были еще в прошлом году и которые в этом году нужно продолжать или завершать. Ну, я бы назвал такую программу, как формирование комфортной городской среды. Туда направлено дополнительно 200 миллионов рублей. При этом до этого туда было в бюджет заложено 500. Таким образом, на эту программу суммарно получается уже 700 миллионов. И это уже приличная сумма для города.
Напомню для радиослушателей, это федеральная программа в рамках нацпроекта «Жилье и доступная среда».
Во всяком случае, за счет вот этих дополнительных средств общего бюджета, который на них выделяется, у нас уже будет приведено в порядок 37 общественных площадок, из которых 32 это будут делать городская администрация, мэрия, а 5 будет проходить в рамках подготовки к 800-летию. За счет тех средств. Вот. Кроме того, на заседании были утверждены дополнительные средства на празднование, на подготовку к 75-летию Победы. Это 57 миллионов, из которых, что радует, 24 будут направлены на восстановление 39 захоронений участников Великой Отечественной войны. Это очень важно. Действительно, очень стыдно для страны-победителя, когда есть захоронения неухоженные, когда есть захоронения заброшенные, в силу разных причин. Бывает, что просто родственников не осталось и некому за могилы ухаживать за захоронением. Еще хуже, когда это коллективное братское захоронение, и оно бесхозным оказывается, неизвестно, кто за него должен отвечать. Поэтому вот эти средства здесь, конечно, для этого нужны и помогут.
Кстати, уже получал несколько звонков от наших слушателей, особенно жителей Сормовского района, которые говорят, что на старом Сормовском кладбище похоронены многие участники Великой Отечественной войны. Да, и оно находится в отвратительном состоянии.
Да. Вот. И здесь, конечно, недостаточно только выделить средства. Здесь наверняка нужно какое-то волонтерское движение, которое бы с привлечением этих средств могло бы поддерживать вот эти захоронения в должном виде на постоянной основе. Не от праздника к празднику, не от даты к дате, а именно на постоянной основе. Что значит на постоянной основе? Это значит весной прийти после зимы, убрать хлам, который скопился за зиму, привести в порядок цветники, высадить новые и так далее. А осенью посмотреть, что там получается, и законсервировать на зиму под снег. Те же самые цветники, например, или еще что-то.
Александр Ильич, вот интересную программу утвердили депутаты. Называется программа комплексного развития социальной инфраструктуры на ближайшие 10 лет.
Вот хотел как раз о ней сказать. Так и хочется сказать известным выражением планов громадье, глядя на эту программу. Очень...
Строительство 6 новых ФОКов, 16 спортивных площадок, реконструкция 4 стадионов, 1 спортзала, плюс еще может появиться краеведческий музей.
81 бассейн. Понимаете? 81 бассейн. Вот. Какого качества? В каком виде они будут? Открытые, закрытые? Не написано, неизвестно. А если сюда добавить, что эта программа включает в себя целый ряд объектов культурного назначения, это и пристрой к строительству театрального музея для театра Степанова, известного нам, строительство краеведческого музея, о чем я давно говорил, хотя, может быть, краеведческий музей можно было бы не строить, а, как я тоже уже как-то говорил об этом, использовать, например, здание Красных казарм на очень выгодном месте, удобный подъезд, удобные стоянки. И места в двух корпусах предостаточно для всех музейных ценностей выставочных залов. Видимо, не могут договориться с собственником или считают, что это будет... Но построить новое здание, не знаю, может быть, не легче. Тут, по крайней мере, традиция с историей города какая-то есть.
Но вот с местом размещения краеведческого музея вопрос. И еще вопрос, который волнует наверняка многих. Кто будет оплачивать весь этот банкет?
А вот за счет чего это будет оплачиваться, здесь возникает момент какого рода. Я думаю, здесь мы должны вспомнить о послании президента этого года. Дополнительные средства в регионы будут выделены колоссальные. И сейчас проблема не в том, чтобы их выделили, а проблема в том, чтобы доказать, на что их освоить. Что это будут цели значимые, типа как вот Щелковский хутор, парк при...
Парк Приокский,
да, Приокский, да, никак не, что-то не выговорю. Вот. Сормовский парк и так далее. Вот. И вот эти деньги, под эти деньги, вот эта программа и составляется.
Посмотрим, какие вопросы еще обсуждали депутаты. Надземный переход построят.
Это улучшение, да. Надземный переход в районе площади Жукова через проспект Гагарина. Строительство развилки на Циолковского.
Развилки на Циолковского, да, в мае уже должно начаться.
Вот. Одновременно с этим говорилось, но это уже областная программа, о развилке в поселке Ольгино. Поскольку там постоянный въезд-выезд в город затруднен, и всегда пробки. Так? Плюс к этому решено передать в область из безвозмездного пользования целый ряд культурных объектов, которые арендатор не восстановил, не потратил денег на восстановление. Вы помните, была программа одно время сдать в аренду объект культурного наследия за 1 рубль. но с обязательством, что он в течение такого-то времени инвестирует в реконструкцию этого здания для его сохранения. Так вот, опыт показал, что это оказалась неправильная программа. По сути, ни один инвестор за прошедшее время, это 5-6 лет, не вложил ни рубля для того, чтобы сохранить памятники. Посмотрите, во что превратился Дворец культуры Ленина, там во что превратились другие памятники, о которых мы сейчас тоже будем говорить. Это и дом купца Котельникова, и усадьба Рукавишникова, это и на Большой Печерской, это и памятник Минину Пожарскому на площади, который тоже нужно восстанавливать и приводить в порядок. То есть много таких вот объектов. И вот сейчас, наконец-то, городская дума решила изъять эти памятники, тем более, что договора истекли, ничего не сделано. Но поскольку у самой думы нет средств в городском бюджете, передать их в областное правительство и через финансирование от области реконструировать и восстановить эти памятники. Я думаю, что это будет хорошим подарком горожанам.
Еще интересная новость. Заседание Гордумы. Губернатор области будет проверять сведения о доходах депутатов Нижегородской Гордумы. Думаю, об этом мы поговорим уже после.
Да, это вот как раз связано с выборными кампаниями, в том числе с изменением законодательства.
Об этом поговорим после небольшого перерыва.
Хорошо.
Блок рекламы и новости. Затем мы к вам вернемся. Не переключайтесь.
Горький Сити.
Политолог, кандидат философских наук Александр Суханов в студии радио «Комсомольская правда», Нижний Новгород. Меня зовут Алексей Казаковцев. Перед тем, как уйти на новости и рекламу, мы затронули такую тему с последнего заседания городской думы Нижнего Новгорода. Губернатор области будет проверять сведения о доходах депутатов Гордумы.
Здесь этот вопрос действительно и важен, и может повлиять на судьбу очень многих депутатов, и нынешних, и будущих. С чем это связано? Это связано с тем, с теми изменениями в российском законодательстве, согласно которым депутаты, госслужащие, чиновники должны будут подавать декларацию не только о доходах, но и о расходах. Причем не только своих, но и членов своей семьи. И вот здесь как раз возникает тот барьер для коррупционных действий, о котором мы так много говорим, который за рубежом в какой-то степени уже преодолен и учитывается. В чем он заключается? Он заключается в том, что если доходы чиновника, госслужащего, депутата в декларации отражены вот в таком-то объеме, и, условно говоря, за 5 лет составили такую-то сумму, а расходы и приобретенная недвижимость, имущество, еще какие-то вещи составляют сумму в 5 или 10 раз большую, возникает закономерный вопрос, за счет каких сбережений, за счет каких средств он это сумел приобрести, или члены его семьи.
Откуда деньги?
Да. Вот. И уже есть прецеденты, когда ставится вопрос прокуратурой об изъятии той собственности, доказать происхождение которой чиновник не в состоянии. Это не всегда адекватно, тут могут быть разные ситуации. Вот. И я уже говорил о том, что борьба с коррупцией вот в таком виде недостаточно, по большому счету. Всегда можно найти обходные пути, и чиновники их находят. Вот. Вплоть до выигрыша в лотерею. Вот. А вот более важный момент заключается в борьбе с коррупцией, на мой взгляд, в том, что ее требуется узаконить. Что значит узаконить? Это значит принять закон о лоббировании. Ведь одна из основных функций депутата – лоббировать интересы. Свои, какой-то отрасли, какого-то предприятия, какой-то группы населения и так далее. Это неизбежно, потому что именно в депутатском корпусе происходит обсуждение разных позиций, разных точек зрения на один и тот же вопрос. Что хорошо предпринимателю, то не есть хорошо работнику. Что хорошо работнику, то не есть хорошо руководителю предприятия. И наоборот. Что хорошо налоговой службе, то не есть хорошо налогоплательщику и так далее. Противоречий очень много.
В любом случае, контроль за доходами чиновников депутатов не помешает.
Не помешает.
Я думаю, что радиослушатели согласятся.
И декларации будут подаваться через главу администрации губернатору, который должен будет их проверить в определенный срок и дальше вернуть с рекомендацией.
Еще одна тема, последняя, которая закроет тему заседания городской думы. Депутаты отказались рассматривать вопрос о возвращении части парка Швейцария статуса озелененной территории.
К сожалению, это так. Несмотря на то, что на встрече с избирателями Глеб Сергеевич сказал, что Думе следует вернуться к этому своему решению прошлого заседания, где они изъяли из зеленых насаждений территорию в 35 тысяч квадратных метров. Вот звучит громко, вот, но это 350 соток, по сути, большой земли. Вот. Много или мало судить не нам, но это, как говорится, те куски территории, которые как раз планировалось отдать под бизнес. Вот. Каким образом эта задача решится, пока не знаю. Но депутаты исходят из чего? Они не должны создавать у населения мнение, что они по первому указанию губернатора тут же голосуют единогласно. Они должны показать свою независимость, свое стремление к самостоятельности, свое убеждение, что они правильно рассматривают вопросы, ну и так далее. Неважно, что потом за этим вскроется, чьи интересы в сохранении вот этого.
Но, они ведь легко могут скрыться, суть и наверняка
такая,
они есть.
Суть такая. Поэтому они просто не могли автоматически проголосовать «за». Они нашли выход, который выражается в чем? Прежде чем принимать решение, которое опровергает, которое мы там приняли, ведь если мы сейчас проголосуем вот так «за», то мы скажем, мы там не подумали и приняли решение тоже непонятно, как из какого перепугу.
А распишутся в своей некомпетентности.
Да. Поэтому нам нужно разобраться в ситуации, нам нужно рассмотреть вопрос на комиссии, нам нужно после этого вопроса на комиссии рассмотреть его в соседних других комиссиях, согласовать, посмотреть, что из этого будет получаться, и только после этого ставить вопрос на повторное голосование. В этой формулировке или в другой, а может быть, будет совершенно третья формулировка. И какая-то доля истины здесь, наверное, есть. Другой вопрос, что времени у депутатов и у тех, кто реализует этот проект, не так уж и много. Мы в прошлый раз говорили об этом. Или парк будет реконструирован, или он не будет реконструирован. Третьего не дано.
Институт проблем социального управления провел новый соцопрос, который показал, что больше половины жителей области хотят выбирать главу местного самоуправления прямым голосованием. За это выступили 55,5% опрошенных. Против прямого голосования 22%, тоже немало. Остальные 22% затруднились однозначно ответить на этот вопрос. Причем практически все нерешительные – это жители областного центра, Нижнего Новгорода, и в основном молодежь. О чем это говорит?
Вы знаете, здесь проблема сложнее и многогранней. Может быть, пока на сегодняшний день не имеет однозначного ответа. Почему? Потому что проблема не в том, выбрали или не выбрали. Проблема в том, из кого. Есть из кого выбирать. Есть у нас сегодня плеяда подготовленных, потенциальных руководителей территорий муниципального уровня, да, городских округов, поселковых округов, там, районов и так далее. Есть? Нет. Понимаете? А откуда их брать? Где они берутся? Кто такой руководитель района, местного самоуправления? Это человек, который может привести в порядок хозяйство своего района. А это значит умение работать с предпринимателями, это умение работать с жителями, это умение работать с общественниками, и это умение видеть проблемы стратегически комплексно. Не по отдельности, вот тут надо дырку заделать, а вот тут я уже не вижу. А проблему комплексно надо решить как? Чтобы дырок-то не было вообще.
А таких ярких персоналей на более чем 50 районов Нижегородской области мы не наберем.
Вот я говорю, таких людей нет. На сегодняшний день их никто не подготовил. Они ведь тоже должны вырасти. Я сначала должен на уровне поселка, на уровне деревни попробовать свои силы. Так? И если я доказал, что я могу, то двигаюсь дальше. Второй момент. Сложность еще и в одном. Если я доказал, что я могу решить проблемы без денег, вот тогда я действительно сегодняшний муниципальный руководитель. Потому что у муниципалитетов денег нет. И сейчас ряд экспертов высказывают парадоксальную точку зрения. Может, нам действительно, вот пока обсуждаем изменения в Конституцию, записать, что муниципальное управление – это нижний этаж управления государственного, а не играть в демократические причуды, что муниципальное управление – это самоуправление. Какое самоуправление? Самоуправлять собой может только тот, у кого есть деньги, кто может принимать самостоятельные решения. Самоуправление – это самостоятельное управление. А какое решение можете вы принять, если вы иждивенец? И не потому, что не хотите работать, а потому, что по существующей системе распределения и формирования бюджетных средств муниципальному управлению достается только то, что упало в виде крох со стола.
Предлагаю отложить политику до следующей недели. Продолжим буквально через пару минут.
Реклама – это святое.
Горький Сити.
Возвращаемся в Нижегородскую студию. Меня зовут Алексей Казаковцев. Рядом со мной политолог Александр Суханов. Продолжается голосование за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». Вот в Нижегородском лингвистическом университете во время международной акции «Русский диктант» состоялся флешмоб. Студенты из разных стран проголосовали за присвоение столицы Приволжья этого замечательного звания. Давайте послушаем одну из студенток.
Хорошо, давайте.
I believe that Нижний Новгород is...
Я действительно верю, что Нижний Новгород заслуживает звания города трудовой доблести и славы, потому что в годы Великой Отечественной войны именно этот город поставил для фронта огромное количество боевых машин.
Я проголосовал за город Нижнего Новгорода трудовой должности.
Кстати, еще
на сегодняшний день проголосовало около 250 тысяч.
250 тысяч.
248 с
копейками. Это очень хорошая цифра. Кроме того, еще в нижегородских школах и детских садах проходит конкурс рисунков и эссе «Нижний Новгород. Город трудовой доблести». В общем, полномасштабная акция, к которой призвал всех нижегородцев присоединиться губернатор Глеб Никитин. Отдать свой голос можно на сайте zanizhny.rf. Кстати, позавчера как раз Совет Федерации одобрил вот законопроект об этом почетном звании.
Это замечательно, конечно, но удивляет другое, что у нас есть люди, которые считают, что ничего в этом направлении делать не надо. Не надо собирать подписи, не надо просить студентов подписывать, не надо организовывать в детских садах, навязывать вот идеологию, как иногда они выражаются, победа бесия.
А какие аргументы?
А аргументы такие, что если человек хочет подписывать, он подпишет. И не надо его принуждать. Первый момент. Второй момент заключается в том, что в годы войны во всех поселках везде люди работали с полной отдачей. Трудовую доблесть проявляли везде и все. Ведь нельзя сказать, что не проявляли трудовую доблесть женщины и старики, и дети, которые пахали на себе колхозные поля, чтобы вырастить урожай, который практически на корню уходил на фронт. А они сами практически колоски, и те не могли собрать толком. Да, это тоже трудовой подвиг. Да, это тоже подвиг всего народа, безусловно. Но мы уже с тобой говорили в прошлый раз или на одной из прошлых программ, что есть масштаб, есть личностный масштаб. Так вот, в личностном плане, 90% населения нашей страны проявили трудовую доблесть в годы войны. Те, кто не попал на фронт и были в тылу. Это бесспорно. Все они за это получили в свое время медаль за работу в тылу и за победу над Германией. Это уже отмечено. А вот населенные пункты, для которых кроме памяти ничего в этом нет, не платятся дополнительные средства, не выделяются. Вот. А именно память – это дань, это долг, который мы отдаем тем людям, которые в годы войны себя показали именно масштабно. Ведь я уже говорил, Нижний Новгород был единственным тыловым городом, подвергшимся бомбардировке. Почему? Потому что его промышленность работала на победу и мешала немцам нас победить. Поэтому они приложили все силы, чтобы разбомбить нашу промышленность. Не удалось. И мы стали одними из основных элементов, участников победы под Москвой.
Ну, помимо этого почетного звания «Город трудовой доблести», в регионе тоже многое делается для подготовки к 75-летию Победы. Вот, например,
вот
вчера...
Из всего я бы отметил только вот одно начинание, которое, как мне кажется, очень существенно. Это граффити на домах с портретами ветеранов.
На трансформаторных подстанциях, да, их рисуют портреты ветеранов.
Может быть, не только на трансформаторных.
Ну да, есть и на домах.
Есть еще какие-то площади. Вот. И это особенно важно и интересно, учитывая, что мы подали заявку на участие, на проведение на нашей территории конкурса международного.
Фестиваля уличного искусства «Культурный
да,
код».
Да, 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 совершенно верно. Вот если мы его выиграем, то вот эти граффити с портретами ветеранов очень будут украшать наш город.
Политолог, кандидат философских наук Александр Суханов был на радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
До новых встреч.
Горький Сити.